Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня добрый день. Сегодня среда, 17 октября. И вот некоторые темы ближайшего часа. Против российских оппозиционеров возбуждены новые уголовные дела. Во Владивостоке суд в четвертый раз отбирает присяжных по делу приморских партизан. Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. В Петербурге проходит очередной театральный фестиваль «Балтийский дом». Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и других оппозиционеров по результатам проверки информации, представленной в фильме «Анатомия протеста 2». С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова. Сейчас она в студии. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. С утра в квартире у Сергея Удальцова прошел обыск. Сейчас, по словам его адвоката Виолетты Волковой, оппозиционера везут на допрос в Следственный комитет. Виолетта Волкова считает, что уголовное преследование ее подзащитного связано с политической деятельностью.
Сейчас Сергея Удальцова везут на допрос. Видимо, обыск у него уже закончился. Сейчас он вот направляется на следующие следственные действия. Я, соответственно, тоже еду в Следственный комитет. К сожалению, не могу предполагать, какие действия предпримет следствие, там, в качестве кого будет допрошен Сергей. Но все комментарии я смогу дать после того, как следственные действия с ним закончатся. Сергей Удальцов, он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что оснований для его возбуждения нет. Мы уже видим дело 6 мая, мы видим прекрасное дело Пусирает, где отсутствуют всякие вообще возможности якобы возбуждения уголовного дела, и тем не менее это дело доходит до суда, заканчивается приговором, который сейчас устоял в Мосгорсуде, но в отсутствии состава преступного деяния в их действиях. В данном случае я тоже могу предположить, что при таких обстоятельствах, при полном отсутствии состава в действиях Сергея, уголовное дело вот сейчас уже возбуждено и до суда может дойти. А я прекрасно отдаю себе отчет, каким образом власть действует, когда ей это выгодно. Я все это связываю, естественно, с политической деятельностью Сергея, с тем, что в последнее время он стал слишком сильно раздражать власть вот своими, как бы, своей политической активностью.
Уголовное дело в отношении Сергея Удальцова, а также других активистов Левого фронта, возбуждено по факту приготовления к организации массовых беспорядков. Вот что в среду заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Удальцова, Леонида Развожаева, Константина Лебедева и других лиц, подозреваемых в приготовлении к организации массовых беспорядков в Москве и на территории других регионов Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки фактов, изложенных в документальном фильме «Анатомия протеста 2».
Фильм «Анатомия протеста 2» был показан на телеканале НТВ 5 октября. В нем, в частности, рассказывалось, что Сергей Удальцов готовился организовать беспорядки в России по заказу грузинских спонсоров. В фильме показывали непосредственно переговоры с участием Сергея Удальцова, других активистов Левого фронта и председателя парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Следственный комитет начал проверку этих данных, которые были в фильме. И, по словам Владимира Маркина, признаков монтажа в фильме не выявлено. Сами оппозиционеры утверждали, что фильм сфабрикован и что все это сделано для того, чтобы дискредитировать представителей оппозиции. И сам Сергей Удальцов утверждал, что в фильме «Анатомия протеста 2» представлены ложные сведения, и денег от грузинской стороны он не получал. Лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву эти события вокруг Сергея Удальцова и других оппозиционеров напомнили сталинские репрессии 30-х годов.
Дождались, я бы так сказал, дождались. Давно писалось о том, что у нас есть признаки 30-х годов, 37-й год. Многие там комментаторы говорили, что это алармические заявления, что ничего такого нет. Но вот я должен сказать, что да, вот эти предупреждения, что впереди не одиночные репрессии, а уже как бы массовые, вот это мы сейчас уже видим. Первое, по Болотной площади 12 человек сидит, так сказать, и мы считаем политические узники, это вообще признак массовых репрессий. И попытка посадить Удальцова и его друзей, это тоже продолжение массовых. Репрессий. В этом смысле мы можем уже говорить, что 30-е годы пришли.
Статья Уголовного кодекса, по которой следствие возбудило уголовное дело в отношении оппозиционеров, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Приморский краевой суд во Владивостоке сегодня пытается сформировать коллегию присяжных по уголовному делу так называемых приморских партизан. Это уже не первая попытка, и мы следим за тем, как развиваются события. В этом нам помогает журналист Сергей Егоров. Он с нами сотрудничает во Владивостоке, и сейчас он на прямой связи. Сергей, здравствуйте. У вас уже вечер, но, похоже, ничего не движется к концу, правильно я понимаю?
Да нет, вот уже где-то около часа завершилось, наконец-то, заседание предварительное. И могу сказать, что и четвертый раз попытка сформировать коллегию присяжных оказалась неудачной. В ходе предварительного заседания трое взяли самоотвод, всего было 25 кандидатов. И четверых отвели немотивированно защита.
Как теперь будут развиваться события? Говорят ли участники процесса и новый срок назначен? Что?
Новый срок назначен сформировать коллегию на 20 ноября. Вот такая вот информация.
Давайте напомним предыдущие попытки. Как, в чем они состояли и как давно это началось?
Первая попытка была 9 июля сформировать. То же самое по тем же причинам. Либо не все кандидаты явились, либо был дан самоотвод. Какие-то заявленные самоотводы кем-то из кандидатов, либо были отклонены с той или с другой стороны. 1 августа была вторая попытка, и третья попытка была 18 сентября, и вот эта четвертая попытка опять не удалась.
Сергей, на ваш взгляд, почему, или, может быть, вы слышали мнение экспертов, общественников, почему так сложно во Владивостоке, в регионе сформировать коллегию присяжных по этому делу?
Я думаю, что просто дело такое уже затянулось, потом достаточно спокойно в регионах к подобным процессам, и думаю, поэтому активности такой большой среди тех, кто участвует в списке кандидатов на присяжные заседатели, а если там рассылается порядка 2000 вот по Владивостоку писем, я думаю, не сильно это...
В рамках региона это не громкий процесс?
В рамках региона, я думаю, это процесс достаточно громкий по сравнению с какими-либо другими, но, тем не менее, просто это дело уже давно, тянется уже давно, и я думаю, что оно такого, энтузиазма не вызывает.
Скажите, а много представителей средств массовой информации следили вот за тем, как сегодня развивались события? Пресса внимательно относится к этому?
Я сейчас не могу сказать, потому что еще время слишком мало прошло, чтобы отследить те СМИ, в которых появилась эта информация. Заседание было предварительно закрытое, как и всегда. Вот.
Да, понятно. Спасибо большое. На связи с нами из Владивостока был журналист Сергей Егоров. Сегодня в четвертый раз Приморский краевой суд во Владивостоке попытался сформировать коллегию присяжных по уголовному делу так называемых приморских партизан. Впервые суд приступил к отбору присяжных в июле прошлого года, а обвиняемые уже больше 2 лет находятся под стражей. На скамье подсудимых 6 человек: Александр и Вадим Ковтуны, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин. Они обвиняются в бандитизме, серии убийств, разбоях, похищении документов, нападениях на милиционеров, угонах автомобилей и других преступлениях, совершенных в 2010 году. Обвиняемые утверждают, что боролись против коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и жалуются на избиение, пытки во время следствия. И вот как мы сегодня узнали только что от корреспондента «Радио Свобода» Сергея Егорова, в очередной раз суду не удалось сформировать коллегию присяжных по этому делу. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще 2 оппозиционера, в отношении которых возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков, в ближайшее время будут допрошены. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли, по уточненным данным, 5 человек, более 30 пострадали. Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, ехавший из Махачкалы в Москву. Смоленский областной суд снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. Материалы дела возвращены в суд низшей инстанции. Депутат от «Единой России» Алексей Кнышов отверг обвинение в том, что он совмещал бизнес и парламентскую деятельность. В Следственном комитете России сообщают, что Кнышов является учредителем 16 российских компаний и директором двух предприятий. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность бывшего губернатора Костромской области Игоря Слюняева. В штате Нью-Йорк вчера вечером прошел второй раунд дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Миттом Ромни. Глава Совета ООН по правам человека предупредил о росте числа иностранных боевиков, прибывающих в Сирию. Паулу Пинейру отметил, что присутствие в Сирии сотен радикальных исламистов представляет большую опасность. Лауреатом Букеровской премии за 2012 год стала Хилари Мантел за роман «Внесите тела». Она стала первой женщиной, которая дважды завоевала Букеровскую премию. На японском острове Окинава арестованы двое военнослужащих США по подозрению в изнасиловании местной жительницы. Следующая сводка новостей на Радио Свобода в 12 часов 30 минут. Сегодня в 14 часов 5 минут слушайте «Один час в архиве Свободы» поверх барьеров с Пастернаком и Волошиным. Андрей Синявский и Наталья Рубинштейн рассказывают о домах поэтов Переделкина и Коктебеле, о разговорах с Борисом Леонидовичем и Марией Степановной, вдовой Волошина, о живом духе поэзии и быстротекущей жизни. Записи парижской студии «Свободы» в 70-х годах прошлого века. Подготовил программу Иван Толстой. Продолжается программа «Свобода в полдень». Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США прошел накануне в университете Хофстра в городе Хэмпстед в штате Нью-Йорк. Вторые предвыборные дебаты Барака Обамы и Митта Ромни начались с обсуждения внутренней экономической и социальной политики. В ходе дебатов обсуждались и внешнеполитические вопросы, в том числе нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Во вторник прошел второй тур дебатов кандидатов в президенты. Он был особенно важен для Барака Обамы, поскольку подавляющая победа Митта Ромни в первом туре помогла ему переломить динамику предвыборной борьбы, рассказывает Владимир Дубинский.
Дебаты в университетском городке Хэмпстед, штат Нью-Йорк, прошли в формате так называемого городского собрания. Вопросы президенту Обаме и его сопернику-республиканцу Митту Ромни задавали не только ведущие из телекомпании CNN, но и сами избиратели, причем они были отобраны из числа тех, кто еще не принял окончательного решения, за кого голосовать на выборах 6 ноября. В отличие от первого раунда дебатов, на которых по договоренности обеих сторон речь шла исключительно о внутриполитических вопросах, на сей раз зрители могли задавать кандидатам вопросы на любые темы. Но по внешней политике был поднят только один вопрос – о действиях администрации Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Обмен мнениями между кандидатами по этому вопросу оказался весьма острым. Митт Ромни обвинил президента Обаму в том, что его администрация не только не обеспечивает безопасность консульства, но долго не решалась охарактеризовать случившееся как акт террора. Президент достаточно жестко ответил, что считает оскорбительными заявления о том, что он сам и члены его администрации якобы использовали трагедию в Ливии в политических целях. Все остальные вопросы, заданные кандидатам, касались внутренних тем, в первую очередь экономики, мер по созданию рабочих мест и уровня налогообложения. Кандидаты фактически повторили уже высказанные ими ранее предложения. По словам президента, избирателям предстоит решить, кому из кандидатов они больше верят. Он сказал, что является политиком, который выполняет свои обещания. «Я сказал вам, что сокращу налоги для среднего класса, и я это сделал. Я сказал, что сокращу налоги для мелкого бизнеса, и я это сделал. Я сказал, что положу конец войне в Ираке, и я это сделал. Я сказал, что сосредоточу внимание на тех, кто напал на нас 11 сентября, и мы преследовали руководство Аль-Каиды как никогда ранее, а Осама бен Ладен был уничтожен». Президент сказал также, что он выполнил свои обещания в таких областях, как реформа системы здравоохранения и введение более строгих правил, регулирующих работу финансовых рынков. Митт Ромни заявил, что не сомневается в благих намерениях президента. Проблема, по словам Ромни, заключается в том, что президент избрал неверную политику. Президент пытался чего-то добиться, но его политика не сработала. Он прекрасный оратор и хорошо умеет рассказывать о своем видении и планах. Это замечательно, но давайте посмотрим на его послужной список. А этот список показывает, что он не сумел сократить дефицит бюджета, эффективно реформировать систему медицинского страхования и социального обеспечения и добиться роста дохода граждан. Средний годовой доход семьи упал более чем на $4000, а 23 миллиона американцев без работы.
Судя по первой реакции, второй тур президентских дебатов, скорее всего, подтвердил традиционное представление о том, что публичная полемика кандидатов в президенты, как правило, не вызывает заметных перепадов в настроениях избирателей. Тонкая прослойка неопределившихся, за которую сейчас идет битва, принимает свое решение в последние дни и минуты перед выборами. Демократы и республиканцы сразу после дебатов заявили о победе своего кандидата. Президент подавил Митта Ромни, предложив стране свое видение будущего, говорит сенатор-демократ Джон Керри. Ромни пытался убедить нас, что президент не назвал происшедшее в Бенгази террористическим актом, что было неправдой. Взять вопрос налогов. Президент наглядно доказал, что результаты, представленные Ромни, не соответствуют реальности. Мы попросту не можем доверять этому человеку. У председателя республиканской партии Рейнса Прибуса иное ощущение. Сегодня президент, смотря прямо в глаза американцев, говорил неправду о Ливии. Губернатор Ромни представил во время дебатов реалистичное видение будущего. Каждый раз, когда Ромни спрашивал о том, в каком состоянии оказалась наша экономика после 4 лет президентства Барака Обамы, у президента не было ответа. Он тихо сидел на своем месте. Мне кажется, что это и есть главный результат сегодняшних дебатов. Комментаторы, пытающиеся оценить значение этого раунда дебатов в предвыборной кампании, согласны с тем, что оба кандидата выполнили свою программу минимум. Ни один из них не совершил фатальной ошибки. В отличие от первых дебатов, президент Обама выдерживал атакующий стиль на протяжении всех 1.5 часа. Выглядел таким, каким его хотели бы видеть сторонники. Я думаю, что президент Обама совершил то, что ему необходимо было сделать стратегически и тактически, говорит в интервью CNN Диди Майерс, политолог-демократ, служившая пресс-секретарем в администрации Билла Клинтона. Ему нужно было убедить страну в том, что у него есть план действий на второй срок. И он говорил о планах расширения производства, улучшении системы образования, о сбалансированном подходе к сокращению дефицита бюджета. Мы не слышали от него ничего подобного во время первого. Республиканский аналитик Алекс Кастеланос обращает внимание на стиль. На мой взгляд, Митт Ромни не выглядел столь сильно, как он выглядел во время первого тура дебатов. Президент Обама, можно сказать, контролировал ход дебатов в гораздо большей мере, чем Ромни. Но манера Ромни и его стиль были гораздо приятнее для зрителя, на мой взгляд. Согласно оперативному опросу аудитории CNN, 46% зрителей в студии отдали преимущество Бараку Обаме, 39% – Митту Ромни.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Третий тур предвыборных дебатов между кандидатами в президенты пройдет 22 октября. Президентские выборы в США назначены на 6 ноября. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне вечером в Лондоне был объявлен обладатель престижной Букеровской премии, которая вручается писателям из Британского Содружества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян. Она побывала на церемонии.
В Лондоне вручена Букеровская премия. В этом году ее получила британская писательница Хилари Мантел за вышедший летом исторический роман «Bring up the bodies». Название можно дословно перевести как «Подать сюда тела». В своем выступлении на церемонии вручения премии Мантел, для которой это второй Букер, сказала следующее. У меня просто нет слов. Ждешь Букеровскую премию 20 лет, а потом тебе достаются сразу две. Недавно я встречалась со специалистом, мнение которого очень уважаю. Она уже много лет читает все книги, входящие в шорт-лист Букера. По ее словам, этот один из самых разнообразных и впечатляющих на ее памяти. Тем самым я понимаю, какая это для меня честь и какая удача выступать сегодня здесь перед вами. Я хотела бы поблагодарить членов жюри, перед которыми каждый год стоит трудная и деликатная задача, а на этот раз полагаю в особенности. Хочу также поблагодарить организацию Man Booker за щедрость, с которой она финансирует премию. Следующие слова прозвучат традиционно, однако они идут от самого сердца. Благодарю своих издателей и агента. Теперь мне предстоит совершить нечто по-настоящему трудное – сесть и написать заключительную часть трилогии. Уверяю вас, я отнюдь не жду, что мне доведется стоять здесь, на этом месте, еще раз. И все же мне хотелось бы считать, что сегодняшнее решение продиктовано верой, что в мой адрес был вынесен вотум доверия. Спасибо. Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая ежегодно вручается писателям из Соединенного Королевства, Ирландии и стран Британского Содружества. Победитель получает денежный приз – 50 000 фунтов стерлингов. А кроме того, может рассчитывать на то, что книга станет бестселлером. В шорт-лист премии традиционно входят вещи как известных авторов, так и начинающих. Хилари Мантел стала первой женщиной и первой британкой, получившей Букера дважды. Она уже была удостоена этой премии 3 года назад. Тогда победил ее роман «Волчий зал», открывающий историческую трилогию о Томасе Кромвеле. В этом году судьи поступили так, как еще ни разу не делали их предшественники. Присудили премию второй части трилогии. Действие последней тоже разворачивается в XVI веке. Среди финалистов премии был Уилл Селф, еще одна крупная, пусть и не всем одинаково любезная, фигура британской литературы. Его роман, отмеченный жюри, «Зонтик», вышел в августе. До того Селф успел опубликовать пару десятков книг, романов, сборников рассказов и эссеистики. Один из попавших в шорт-лист дебютантов – Элисон Мур, писательница, у которой прежде выходили лишь рассказы и новеллы. Ее первый роман «Маяк» повествует о душевной драме ничем не примечательного человека среднего возраста. Другая финалистка, Дебора Леви, не публиковала произведений крупной формы уже более 10 лет. Ее роман «Домой вплавь» отказались печатать большие издательства. Однако недавно основанная «And Other Stories» разглядела в книге то, что не удалось другим. Место действия романа – приморская вилла, где отдыхает группа интеллектуалов. За внешним благополучием ситуации скрываются импульсы, существование которых трудно заподозрить. За время своей истории Букер чаще всего присуждался английским писателям. В этом году среди 6 финалистов оказался автор из Малайзии Тан Тван Энг, роман которого «Сад вечерних туманов» – рассказ о малайском адвокате, пережившем японский плен во время Второй мировой. Джи Тейл, индийский поэт, попал в шорт-лист благодаря своему первому роману «Наркополис», где речь идет о бомбейском опиумном притоне. Жюри Букера на этот раз возглавил Питер Стоттерд, главный редактор литературного приложения к «Таймс», крупнейшего британского периодического издания, посвященного литературе. Если в прошлом году жюри во всеуслышание объявило о своем намерении отметить книги, которые читаются легко, то в этом установка была противоположная – выбрать произведения глубокие, а при необходимости и сложные, задающие читателю серьезную задачу. Вот что сказал перед объявлением нынешнего победителя председатель жюри Питер Стоттерд. Эта премия появилась 40 лет назад, и ее учредители призывали жюри не отмечать в своих решениях бестселлеры и не создавать их. Позвольте мне отдать должное самому роману-победителю. В 2012 году им стал текст, особенность которого заключается в следующем. Он продолжает жить и после того, как перевернута последняя страница. Этот роман будут перечитывать в последующие десятилетия. Лучшие книги, подобно местам и людям, со временем меняются. Вместе с ними меняемся и мы. Изменяемся сами, изменяем друг друга, движемся вперед, передаем книги другим. На той неделе меня обвинили в том, что я отвергаю книги, которые можно читать на пляже. Это неверно. Я всего лишь заинтересован в тех, которые на пляже не бросают. Британские литературные критики в очередной раз пошли проторенным путем, отдав предпочтение самому традиционному из вышедших в финал романов. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Сегодня в 19:05 по московскому времени слушайте программу «Грани времени» Владимир Карамурзы. Увенчается ли успехом очередная провокация спецслужб против активистов оппозиции? Об этом беседа с координатором Левого фронта Алексеем Сахниным. Напомню, сегодня в 19:05 «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Далее в программе «Время свободы» в Петербурге открылся фестиваль «Балтийский дом», а на Украине предвыборная кампания, между оппозиционными силами произошел конфликт. Меньше чем 2 недели осталось до парламентских выборов на Украине. Об этом расскажет Владимир Вахненко. Об этом и многом другом через несколько секунд во второй части программы «Свобода в полдень». В Москве 12:30. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще два оппозиционера, в отношении которых возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков, в ближайшее время будут допрошены. Дело было возбуждено после проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», показанном на телеканале НТВ 5 октября. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли, по уточненным данным, 5 человек. Более 30 пострадали. Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, ехавший из Махачкалы в Москву. Смоленский областной суд снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. Материалы дела возвращены в суд низшей инстанции, так как не все участники процесса ознакомились с дополнениями к жалобе адвокатов Осиповой. Депутат от «Единой России» Алексей Кнышов отверг обвинение в том, что он совмещал бизнес и парламентскую деятельность. В Следственном комитете России сообщают, что Кнышов является учредителем 16 российских компаний и директором 2 предприятий. Один человек погиб и 2 ранены при крушении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность бывшего губернатора Костромской области Игоря Слюняева. В штате Нью-Йорк вчера вечером прошел 2-й раунд дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Глава Совета ООН по правам человека предупредил о росте числа иностранных боевиков, прибывающих в Сирию. Паулу Пинейру отметил, что присутствие в Сирии сотен радикальных исламистов представляет большую опасность. Лауреатом Букеровской премии за 2012 год стала Хилари Мантел за роман «Внесите тела». Она стала первой женщиной, которая дважды завоевала Букеровскую премию. Премия присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданами Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:45. Продолжается «Свобода в полдень». Менее 2 недель остается до парламентских выборов на Украине. Большинство Верховной Рады, по прогнозам экспертов, вновь будет пропрезидентским. Тем временем между оппозиционными силами на Украине, уверяющими, что они способны получить контроль над новым парламентом, произошел очередной предвыборный конфликт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Из 450 депутатов Верховной Рады 28 октября половина будут избраны по партийным спискам, еще половина в мажоритарных округах. Согласно последним опросам общественного мнения, в новый парламент точно попадут 4 политические силы. Правящая партия регионов, объединенная оппозиция, партия «Удар» и коммунисты. На грани прохождения установленного 5% барьера праворадикальная партия «Свобода». Какой будет конфигурация будущей Верховной Рады, во многом зависит от результата выборов в одномандатных округах. Чтобы победить здесь ставленника власти, оппозиционные партии решили договориться о выдвижении единых кандидатов. Накануне «Удар» снял 26 своих претендентов на депутатское кресло в пользу кандидатов объединенной оппозиции, сформированной на базе партии Юлии Тимошенко «Батьківщина». В свою очередь, такое же количество кандидатов сняла и «Батьківщина» в пользу партии боксера Виталия Кличко. Однако затем «Удар» обвинил своих партнеров в нарушении договоренностей. Как выяснилось, объединенная оппозиция сняла лишь 8 кандидатов из 22 округов, а в 2/3 оговоренных округов этого не сделала. Разгоревшийся конфликт комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Интересы обоих оппозиционных сил сейчас достаточно противоречивы. Обе оппозиционные силы, и «Удар», и объединенная оппозиция, прекрасно понимают, что надо договариваться по мажоритарным округам. Это даст возможность увеличить число депутатских мандатов для обеих политических сил, ну и, соответственно, увеличить потенциал оппозиции в будущей Верховной Раде. Переговоры были реальные, было совместное исследование, на это потратили деньги. То есть это не была имитация, это была реальная попытка договориться. Частично договоренности были реализованы. Главный минус – не удалось договориться по Киеву, по киевским округам. Это связано, на мой взгляд, с целым рядом причин. Во-первых, партийный эгоизм. Вот партийные интересы, узкопартийные интересы взяли верх. Тут простой пример. Уже в воскресенье, сразу после съезда «Удара», прозвучало заявление городской организации «Батьківщина», где фактически был призыв «Нельзя отдавать Киев «Удару». В Киеве вырос рейтинг удара, ну, Кличко был и до этого популярен, но на этой избирательной кампании растет популярность и самого Виталия Кличко, и его партии, в том числе и в Киеве. Это отражается на популярности его кандидатов. Вот тут уже, к сожалению, сработал фактор межпартийной конкуренции. Другой фактор – личный интерес отдельных кандидатов. Оказалось, что у некоторых известных оппозиционеров рейтинг не очень высокий, и они выборы проигрывают. И, по сути дела, вот часть таких кандидатов в депутаты и ныне действующих депутатов устроили такой публичный скандал, публичные разборки. Надо также отметить, что конфликт между двумя оппозиционными силами, он подпитывается извне. Иногда просто используются для этого и черные технологии. Ну, например, в понедельник, когда проходил съезд Батьковщины, появился фальшивый сайт «Удара» и фальшивое совместное заявление, якобы вот совместное заявление Кличка и Тягнибока, направленное против Яценюка. Вот все подобные действия, они, конечно, были направлены на то, чтобы сорвать эти договоренности, не допустить союза. Что будет дальше? Мне кажется, эмоции утихнут, а реальные переговоры о коалиции оппозиционных сил начнутся уже после выборов.
По мнению одного из лидеров оппозиции, Арсения Яценюка, объединяться надо до выборов, а не после, чтобы избежать ситуации, когда новоизбранные депутаты снова будут торговать своими мандатами, перебегая к парламентариям от партий регионов. Пока о готовности создать коалицию с Батьковщиной в новой Верховной Раде заявил лишь лидер «Свободы» Олег Тягнибок. В минувшее воскресенье активисты «Свободы» и их сторонники провели в центре Киева 10-тысячный марш по случаю 70-летия Украинской повстанческой армии. В этот же день на своем съезде националисты обнародовали первоочередные задачи оппозиции в новом парламенте. В частности, принять закон о процедуре импичмента президента и освободить политзаключенных Юлию Тимошенко и членов ее правительства. Последние акции и заявления «Свободы» призваны увеличить число ее избирателей в западных областях, убежден Владимир Фисенко.
В Западной Украине достаточно популярна идея объединения оппозиции. И, в принципе, людям нравится, когда оппозиционеры между собой договариваются, а не ссорятся. Тем более, что логика и стратегия избирательной кампании разные. У Тягнибока и у объединенной оппозиции. Тягнибок скорее действует в партизанской стратегии. Он в тылах работает. Его задача не выиграть выборы, там, не первое или второе место по партийным спискам. Его задача очень локальна для его партии – преодолеть 5% избирательный барьер. И им, конечно же, важно демонстрировать свою политическую значимость через вот этот формат союза. Что они союзники объединенной оппозиции, но при этом сохраняют самостоятельность. Тем самым они подчеркивают не столько свою слабость, сколько свою значимость, что объединенная оппозиция вынуждена с ними договариваться. То есть вот тут тоже есть элементы такой уже предвыборной тактики и игры на избирателя.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Смоленский областной суд сегодня снял с рассмотрения жалобу на приговор оппозиционной активистки Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет заключения по обвинению в торговле наркотиками. Материалы дела возвращены в суд низшей инстанции, так как не все участники процесса ознакомились с дополнениями к жалобе адвокатов Осиповой. Напомним, что суд вынес в два раза более суровый приговор, чем того требовала сторона обвинения. Защитники и сторонники Осиповой уверены, что ее преследуют по политическим мотивам. Тему продолжит Елена Поляковская.
Защита Таисии Осиповой 6 сентября обжаловала приговор, вынесенный Заднепровским судом Смоленска в конце августа. Тогда оппозиционную активистку приговорили к 8 годам тюрьмы, несмотря на то, что обвинение просило лишь 4-летнего наказания. Муж Осиповой, активист «Другой России» Сергей Фомченков, в интервью «Радио Свобода» сказал, что не верит в справедливое решение суда.
Если честно, я не жду ничего хорошего, потому что еще перед приговором, когда прокурор запросил 4 года, мне задавали этот вопрос. Адвокаты ожидали, что Таисию освободят из зала суда, юридические дела в суде развалилось. А я сказал, что решение будет политическим, и оно будет максимально жестким. Ну, конечно, то, что судья даст в два раза больше, то есть 8 лет, даже больше просил прокурора, не ожидал никто. После того приговора я уже настроен на самый пессимистичный вариант, и думаю, раз решение политическое, и оно уже принято 100% в верхах нашей власти, то я удивлюсь, если суд оставит вот этот приговор 8 лет в силе, и Таисия поедет в колонию.
Адвокаты Таисии Осиповой называют приговор, вынесенный их подзащитной, незаконным и необоснованным. По мнению одной из двух защищающих Осипову адвокатов, Светланы Сидоркиной, вынося решение 28 августа, суд отстаивал лишь честь мундира.
Безусловно, если бы не было надежды, мы бы кассационную жалобу не подавали. Мы все-таки надеемся, что кассационная инстанция Смоленского областного суда учтет наши доводы, изложенные в кассационных жалобах, прежде всего о том, что в отношении виновности Таисии выдвинуты были доказательства, и сложенные из провокационных действий все-таки правоохранительных органов, сотрудников полиции. И мы все-таки надеемся, что эти обстоятельства будут приняты во внимание, те нарушения закона, которые были запущены при рассмотрении данного уголовного дела на стадии следствия в суде, и что все-таки Смоленский областной, учтя все доводы, принят справедливое и верное решение. Я считаю, что в данном случае это все-таки местное решение, скажем так, на солидарности Смоленского, Заднепровского, Смоленского городского суда, ранее принятому приговору, иначе я никак это не могу объяснить, поскольку что 10 лет, что 8 лет, в принципе, большой разницы нет, хотя в первом приговоре судья выносил этот приговор с учетом 5 эпизодов, а при втором приговоре уже осталось только 2 эпизода, и тем не менее срок один и тот же. Это полный абсурд и абсолютно нелогично.
Интересно, что приговор Осиповой обжаловали как ее адвокаты, так и гособвинение. Прокурор счел назначенное ей наказание слишком суровым и попросил вернуть дело на новое, уже третье по счету рассмотрение. Сторона обвинения настаивает на проведении медицинского обследования Таисии Осиповой, которая страдает рядом тяжелых заболеваний. Кроме того, у оппозиционной активистки есть еще и малолетняя дочь. По словам Сергея Фомченкова, надежда на то, что Смоленский областной суд учтет все эти смягчающие обстоятельства, почти нет.
Суд игнорировал эти факты, хотя даже сторона обвинения указала на наличие у Таисии ряда тяжелых заболеваний. Суд это игнорирует. Скорее всего, это связано с тем, что суд не хочет установить документально действительно состояние здоровья Таисии, чтобы не скидывать ей срок. Это тоже продиктовано, скорее всего, политическим заказом. И они готовы там убить ее в тюрьме, но ни в коем случае никак не отпустить. И я думаю, судом будет проигнорировано и состояние здоровья, и наличие малолетнего ребенка, и тот факт, что от обвинения остались только крохи, большая часть обвинения исключена из приговора. И я думаю, эти все факторы никак не влияют на суд, потому что решение будет не юридическим, решение будет чисто политическим.
Приговор Таисии Осиповой от 28 августа не первый. В декабре прошлого года активистку осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков, однако этот вердикт был отменен, а дело отправили на новое разбирательство. Правозащитники считают уголовное преследование Таисии Осиповой политически мотивированным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и еще два оппозиционера, в отношении которых возбуждено уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков, в ближайшее время будут допрошены. Дело было возбуждено после проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», показанном на телеканале НТВ 5 октября. В Ставропольском крае в автокатастрофе сегодня погибли, по уточненным данным, 5 человек, более 30 пострадали. Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, ехавший из Махачкалы в Москву. Депутат от «Единой России» Алексей Кнышов отверг обвинение в том, что он совмещал бизнес и парламентскую деятельность. В Следственном комитете России сообщают, что Кнышов является учредителем 16 российских компаний и директором 2 предприятий. Один человек погиб и 3 ранены при крушении вертолета Ми-8 в Ивенкийском районе Красноярского края. Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра регионального развития Олега Говоруна и назначил на эту должность бывшего губернатора Костромской области Игоря Слюняева. В штате Нью-Йорк вчера вечером прошел 2-й раунд дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Глава Совета ООН по правам человека предупредил о росте числа иностранных боевиков, прибывающих в Сирию. Паулу Пинейру отметил, что присутствие в Сирии сотен радикальных исламистов представляет большую опасность. Лауреатом Букеровской премии за 2012 год стала Хилари Ментал за роман «Внесите тела». Она стала первой женщиной, которая дважды завоевала Букеровскую премию. Премия присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. На японском острове Окинава арестованы двое военнослужащих США по подозрению в изнасиловании местной женщины. Следующий выпуск новостей на Радио Свобода в 13 часов по московскому времени.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Нобелевская премия 2012 года по экономике присуждена американским экономистам Ллойду Шепли и Элвину Роту за создание и внедрение в практику теории оптимального распределения. Одна из первых работ, удостоенных премии, была опубликована ровно полвека назад, а применить эти научные разработки в крупных проектах, начали в 90-е годы. Подробнее о работах нобелевских лауреатов 2012 года расскажет Сергей Сининский.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии 2012 года в области экономики отмечается, что в основе работ нынешних лауреатов Ллойда Шепли и Алвина Рота положен так называемый алгоритм Гейла-Шепли, который определяет две составляющих распределения неких ресурсов – стабильность и оптимальность выбора или отбора. Что имеется в виду и как появился этот алгоритм? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В 50-е годы Ллойд Шепли начал работать над теорией кооперативных игр. И в 1962 году Дэвид Гейл и Ллойд Шепли опубликовали статью в журнале, который называется «Американский математический ежемесячник». Статья всего 7 страниц со странным названием «Прием в колледже и стабильность брака». И статья эта, собственно говоря, на тему, о которой ни математики, ни экономисты никогда не писали, о любви, о браке, о том, как женихи находят невест, о том, как университеты принимают студентов и как студенты поступают в университеты.
Те самые примеры, на которые ссылается Нобелевский комитет, объясняя свое решение о присуждении премии этого года по экономике, и которые содержались в работе, опубликованной еще в 1962 году.
Начинается статья с описания проблем, которая имеется при нынешней системе высшего образования в Соединенных Штатах, а именно, что студенты подают одновременно в несколько университетов, куда-то их принимают, откуда-то отказывают им, а в каких-то местах их ставят на очередь. Дальше студенты вынуждены решать, либо им рисковать и ждать очереди там, куда они хотели поступить, либо им идти туда, что не было их, собственно говоря, лучшим выбором, но зато уже надежно их приняли, и таким образом многие из них принимают решения, которые не являются для них самыми лучшими, а те, кого приняли в несколько мест, они какое-то одно выбирают, значит, они должны в университеты набирать уже тоже не тех, кого они хотели. В результате получается ситуация и неоптимальная, и нестабильная, потому что даже те, кого приняли, кто поступил туда, где было более надежно, меньше риска, потом пытаются перевести в другое место или уходят. Значит, стабильности нет. Стабильностью в экономике называется ситуация, когда решение принято, его уже не меняют, и дальнейших поисков не ведется.
Другими словами, речь идет об оптимальности нынешнего распределения будущих трудовых ресурсов в данном случае. Но еще более показательным оказывается пример с выбором будущего супруга или супруги.
Обратились Шепли и Дэвид Гейл к вопросу о браке. И создали, предложили вот очень простую матрицу, что если есть 10 женихов и 10 невест, и женихи сватываются к каким-то невестам, и невеста выбирает одного, остальных отвергает, они идут к следующей, кого-то тоже выбирают, кого-то отвергают, потом кто-то, кто раньше не обращался к первой невесте, может быть, к ней посватается, когда его кто-то отверг, а она может отвергнуть тогда того, за кого она поначалу согласилась выйти замуж, и в итоге, в результате, раз есть 10 женихов и 10 невест, путем вот такого отсева и отбора они найдут наиболее приемлемые партии, то есть партии, где для невесты она точно выберет того, кто самый лучший для нее из 10, а с точки зрения жениха, в общем-то, это будет лучший из возможных вариантов. То есть они остановились, все. Ситуация оказывается стабильной. Вместе с тем, поскольку она лучшая и для жениха, и для невесты, из тех, которые являются возможными, то она является в этой ситуации оптимальной.
Так и появился основополагающий принцип нового направления научных исследований, который его авторы Дэвид Гейл, скончавшийся в 2008 году, и Ллойд Шепли назвали тогда алгоритмом отложенного выбора. И использовали его, например, в проектах, где оптимальное распределение требуется уже с самого начала.
Такая же ситуация может быть не среди 10 женихов и 10 невест, а среди студентов и университетов. Вместо существующей системы предложили Гейл и Шепли этот алгоритм. Университеты просто всех, кого они готовы принять, они не принимают, а только ставят на очередь. И люди, которые подали, выбирают вот данный университет, кого-то отвергают. Те, кого отвергли, подают другое место. Там кого-то приняли, кого-то отвергли, они подают в третье место. И в конечном счете каждый выбирает то, что является наиболее возможным из лучшего и лучшим из наиболее возможного. И вместе с тем университеты получают стабильную студенческую массу, которая уже никуда не уходит и по качеству является достаточно однородной для того, чтобы работать в этом университете. И таким образом стабильность и оптимальность достигаются уже на примере больших масс и больших величин, где участвуют, в общем-то, крупные институты и большие массы людей. Вот, собственно говоря, так был создан этот алгоритм, который впоследствии практически применялся в целом ряде проектов на протяжении последних десятилетий.
Этими проектами непосредственно занимался второй из нобелевских лауреатов 2012 года по экономике Алвин Рот, который моложе Ллойда Шепли, одного из создателей теории оптимального распределения, на 28 лет. Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
О лауреатах Нобелевской премии по экономике рассказывал Сергей Сининский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Петербурге проходит 22-й международный фестиваль «Балтийский дом». В его программе наиболее яркие работы ведущих европейских режиссеров. Особое событие – презентация молодого театра «Петербургский кейс. Новые имена». Тему продолжит Лиля Пальвелева.
«Балтийский дом» сейчас в самом разгаре. Он продлится до 20 октября. Значительную часть фестивальных спектаклей уже успел посмотреть театральный критик, кандидат искусствоведения Марина Тимашева. Вот что, по ее мнению, достойно особого упоминания.
Конечно, в первую очередь, это спектакль Монтеса Некрошеса «Божественная комедия». Великий мастер со своим театром Менофортес привез 4,5-часовой спектакль по величайшему произведению Данте. Но нужно сказать, что в его спектакле Данте воспринимается, пожалуй, иначе, чем когда его читаешь глазами, потому что Монтеса Некрошеса не так, кажется, волнует путешествие по кругам ада или чистилище, не так волнуют теологические проблемы, его более всего живого, чувственного, умного человека интересует история бесконечной любви главного героя поэмы Данте, то есть самого Данте, к его прекрасной Беатриче, которая выглядит в этом спектакле как просто маленькая девочка с туго завязанным хвостиком, с ямочками на щеках. В общем, это история вполне земной любви, которой не суждено было состояться. И это, пожалуй, главное, что есть в этом спектакле, и сильное.
Как я понимаю, это гвоздь программы. А сколько вообще театров участвует в фестивале? По какому принципу вы в этом году их отбирали?
На самом деле очень много участвуют в этом фестивале людей и спектаклей, поскольку здесь есть разные такие направления, что ли. С одной стороны, каждое утро идут показы всяких молодых режиссеров с их молодыми труппами, и это экспериментальная, условно говоря, программа. С другой стороны, есть, конечно, вот основной конкурс, и тут тоже две сцены задействованы, и большая сцена Балтийского дома, и маленькая сцена. Таким образом, получается, что этих спектаклей, ну, в день можно посмотреть 3-4 на самом деле подряд. И участвуют в этом очень мощные на самом деле фигуры. Например, спектакль «Невидимые миру слезы» по Чехову, а Чехова в программе очень много в этом году. Этот спектакль привозят из Сталинского театра городского Эльма Нюганин, которого москвичи хорошо знают, потому что он и играл роли в московских спектаклях, и ставил спектакли сам в театре Ленком. Или, например, из Гамбурга знаменитейший европейский режиссер, фламандец по происхождению Люк Персиваль, привозит два спектакля «Отелло» и «Вишневый сад» Шекспира. И имя Оскара Сокаршунова очень хорошо всем людям знакомо, потому что он один из ведущих режиссеров Литвы. В общем, здесь на самом деле довольно много людей, на которых, безусловно, стоит обратить внимание. И вот я видела один спектакль как раз совершенно неизвестного коллектива, мне неизвестного, конечно. Он называется «Театр на улице Гертрудас». Это рижская компания маленькая. Называется спектакль «Легионеры». Два молодых актера разыгрывают историю из истории, можно так сказать. Исторический такой диспут о военном времени, когда в Швеции заседал парламент, который должен был принять решение о том, нужно ли эстрадировать в Советский Союз латышских легионеров. Зал принимает самое живое участие в этой дискуссии, то есть он может голосовать, как если бы он был шведским парламентом в 1945 году. Результаты, надо сказать, довольно неожиданные, потому что половина на половину. До сих пор многие люди считают, что не надо было, многие люди считают, что надо было, но самое главное, что в отличие от такого часто очень используемого в европейском театре приема диспута интеллектуального, когда люди сидят и все время только думают о чем-то, тяжело решают какие-то проблемы, а здесь все сделано в очень легкой, очень изящной, очень театральной форме, отчасти даже клоунады, я бы сказала, и это крайне интересный опыт, то есть оказывается политическая дискуссия может быть сделана легко, весело, живо и очень театрально.
Вы не первый раз посещаете этот фестиваль, не первый год. Можете ли вы сформулировать, чем он отличается от других театральных фестивалей? Иными словами, есть ли у него сквозная тема?
У него, конечно, нет сквозной темы, но у него есть сквозная география, потому что в этом фестивале всегда принимают участие театры стран Балтии. Это не значит, что только они, допустим, в этом году есть итальянский театр, знаменитейший театр Пипа дель Бона. Очень часто бывают театры из Грузии, из Москвы, например, которые далека, прямо скажем, от Балтики. Но в основном все-таки ставка делается на Литву, Латвию, Эстонию, Швецию, ну и так далее. То есть вот страны, которые в этом регионе расположены. А поскольку театр в этих странах очень силен и очень разнообразен, потому что всегда находился под влиянием очень разных культур, допустим, латышский театр, он, конечно, в себе как-то соединяет признаки театра немецкого и театра русского, литовский театр точно так же синтезирует лучше, что было в польском театре с русской психологической школой и так далее, то именно за счет этого у фестиваля есть какое-то очень своеобразное лицо. А кроме всего прочего, этот фестиваль, он так организован, что люди могут не уезжать вот сразу, немедленно. Они могут посмотреть спектакли своих друзей, своих коллег, новичков, которых они не знают пока еще ни в лицо, ни на вкус, ни на ощупь. Но из этого, конечно же, тоже складывается для них самих какая-то картина. И они могут сами обнаружить, что там у них общего между собой, а что сильно их отличает.
Как вы понимаете, Марина Тимашева, когда употребила слово «люди», имела в виду не зрителей, обычных зрителей, а людей театра. И нередко на фестивалях бывает, что они самые ущемленные. То есть они-то и не могут посмотреть полностью фестивальную программу, привезли, отыграли спектакль и уехали. Еще и этим фестиваль «Балтийский дом» выгодно отличается от других, похожих на него. Лиля Пальвельва, Радио «Свобода», Москва.
Закончилась «Свобода в полдень». Программу подготовили ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании «Свободы в полдень» программа «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Сумеет ли оппозиция сформировать новую повестку дня и вернулись ли общественные настроения россиян на год назад? Это тема программы. Новости. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если в действиях депутата есть нарушение закона о статусе депутата...
Православные активисты собрали 3000 подписей под обращением губернатора...
Строительство союзного государства абсолютно верный и дальновидный шаг.
Чешская инспекция по контролю качества земледельческой продукции...
Что сам обтужен?
Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что происходило...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».